И началось у Абрама Лазаревича с того дня страда. Два раза в неделю ходил он по утрам в райком. И там немолодой, в прошлом военный прокурор, член бюро, ныне именуемый партследователем, вел с ним работу. Выспрашивал, убеждал, запугивал, иногда угрожал. «Ну как мне вам объяснить, — в сотый раз уговаривал его, — что если вы заберете свое заявление обратно, все можно кончить по-любому. Не в чьих интересах раздувать ваше дело, ну и замять его нельзя. Ну, дадут вам выговор, запишут в дело, квиты. Охота вам таскаться сюда каждый день и выслушать мои поучения. Оба мы с вами не первой молодости, на своем веку кое-чего повидали, чему-то научились. Зачем же усложнять самому свою жизнь? Ну, не прав ли я разве?» И, кладя свою большую мягкую руку на руку Абрама Лазаревича, заглядывал ему в глаза, пытаясь добраться до глубины души. Иногда же менял пластинку и говорил жестко, с другими уже интонациями. «Не забывайте, что в нашем аппарате есть органы и способы принуждения. Не хотите по-хорошему, можно и по-другому». Абрам Лазаревич после этих бесед возвращался домой, принимал что-нибудь успокоительное, которое ничуть не успокаивало, брал что-нибудь толстое, вроде саги о форсайтах, и пытался найти успокоение в компании молодых и уже немолодых Джолионов и Сомсов. На работу не ходил, предложили взять отпуск, очевидно, последний в его жизни. Сын Боря несколько раз вытягивал его на пляж. Вообще он был внимателен и заботлив. И там, на пляже, под грибком, с развешанными на нем штанами, он лежал, и, глядя на проплывающие над его головой маленькие белые кудрявые облачка, думал о том, как ему все надоело, смертельно надоело. И не хочется встречаться с людьми и принимать их соболезнования, и в сотый, тысячный, миллионный раз выслушивать советы, как себя вести с тем-то и с тем-то, там-то и там-то. Ну, их всех надоело! Скучно! Как-то на пляже к нему подошел и попросил разрешения взять газету, а потом сел рядом на корточки. Лилово-бронзовый от загара поджарый парень, которого он сразу не узнал, оказавшийся тем самым Кудрявцевым, голосовавшим против его исключения. «Я уже давно вас здесь заприметил, да все, стеснялся подойти. Вы что здесь с сыном?»
«Сыном».
«Закаляет меня». «Правильно делает. Солнце, воздух и вода. Что еще надо?» «Вот, оказывается, этого мало», — грустно улыбнулся Абрам Лазаревич. Парень тоже улыбнулся, показав белые, ровные, не видавшие еще бормашины зубы, и растянулся на животе. «Я вам не мешаю? Давно вот хотел у вас спросить. Вы в партию давно вы в нее вступили?» «О, давненько, на фронте еще, в 44-м». «44-м. Порядочно таки. 26 лет, значит. А зачем? Простите за нескромность». «Вопрос сложный, сразу и не ответишь. Очевидно, верил еще во что-то». «Очевидно. Очевидно. А сейчас?» «Промолчать нельзя?» — улыбнулся Абрам Лазаревич. И хотя давно бросил курить, попросил у Николая папиросу. Тот быстро куда-то сбегал, принес пачку шипки и растянулся опять рядом на животе. «Как хотите, можете и промолчать. Это вроде как и ответ». И завязался у них тут разговор, о котором после Николай говорил своей Леночке как о самом важном в его жизни. Именно в тот день на пляже под грибком узнал и понял Николай то, чем никогда-то той минуты не интересовался. Что в сотворении мира принимал участие не только бог Саваоф, бородатый старик, сидящий на облаках, добрый и обидчивый, о нем рассказывали ему в деревне бабка, но и дьявол-искуситель. «Это он придумал разделение на земле. Он, уверяю тебя. Бог хотел, чтобы всем было хорошо, чтобы все жили дружно и помогали друг другу. А он дьявол, черт, змей, обвивал вокруг дерева, повесил на нем яблоко, и с того и началось. Адам и Ева застыдились друг друга, Каин убил Авеля, и пошло. Он, черт, разделил людей на богатых и бедных, сильных и слабых, добрых и злых, партийных и беспартийных. Ты не смейся, это точно. Одним все, другим ничего, или почти ничего». «Это все тебе твой Юфа объяснил?» — спросила Леночка, не одобрявшая это знакомство, селившая в Колькину голову всякие еретические мысли. А кто же? Конечно, он. Я и сам-то об этом раньше подумал, но он рассказал, на личном примере все это проверил. И Николай развил перед Леночкой довольно стройно сконструированную теорию человеческого неравноправия и своеобразного распределения благ, прав и обязанностей, в которой не последнюю роль играл марксизм-ленинизм. «Слушай, мне пить хочется», — сказала Леночка. Ей надоело все это слушать, и действительно хотелось пить. Николай натянул штаны и побежал к киоску, где продавали теплое позавчерашнее пиво.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете повесть Виктора Некрасова «Персональное дело коммуниста Юфы». Читает автор. Эта повесть помещена в пятом номере ежемесячного израильского журнала «Время и мы», выходящего с ноября 1975 года в Тель-Авиве.
Глава 7. 15 июля был день рождения Абрама Лазаревича. Минуло 60 лет. Проснулся он в этот день рано, но долго не вставал. Лежал с закрытыми глазами. За окном неистово носились ласточки, пронзительно по-своему голося, ворковали призывно голуби. Какие-то люди, матерно ругаясь, начали сбрасывать внизу во дворе ящики. А Абрам Лазаревич лежал и думал о том, что вот начался еще один день, и неизвестно, чем его заполнить. И никуда не надо идти, отмечаться у табельщицы, раскладывать бумаги на столе, отвечать по телефону, ходить на совещание, ездить в Новобеличи на стройки. И давно он не видел уже всех своих сослуживцев, которые раньше в этот день его 60-летия, повесили бы у него над столом вырезанную из какой-нибудь фотографии его физиономию и пририсовали бы к ней забавное туловище с ручками и ножками и написали бы, этим занимался престижный стенгазетный поэт, все тот же Саша Котеленец, забавный стишок вроде «Лазарь наш Абрамыч, 60 вам уж сполна, выпьем же стаканыч доброго вина». И пусть будет всем нам жизни ваш пример образцом достойный делания карьер. Недавно он, кстати, встретил этого самого Сашу Котеленца. Бежал с авоськой в руках, полной картошки. «Любуйся, жертва семейной эксплуатации!» Деланно весело заулыбался он, размахивая авоськой. «И подумай только, за все это дерьмо 3 рубля 30 ре на старые деньги. Хотел грибов еще сушеных купить. Так за такую вот вязочку смотреть не на что. 1,5 карбованца. Дешевле грибов называется». Потом так, вроде мимоходом, спросил о житье-бытие. Перешел на пенсию. Великое дело. Солдат спит, а служба идет. Абрам Лазаревич спросил кое о ком из бывших сослуживцев. «Да что говорить», — Саша развел руками. «Тянем лямку. Ждем не дождемся пенсионного возраста. Мне вот еще целый год тянуть. Жду не дождусь. На рыбалку буду ходить, таких вот щук ловить. Ходишь, небось?» «Дома все больше». «Напрасно, напрасно, рыбалка — великое дело». На этом и расстались. Встречал он еще кое-кого, также на ходу, на улице. 5 минут постоят, поговорят о том, о сем, об очередном инфаркте, вреде жары для сердечников, неудачном замужестве чьей-то дочери, и ни слова о том собрании, как будто его и не было. Один только Лемперт, тихий, незаметный Лемперт, проповедовавший теорию невысовывания, сказал ему: «Послушай меня, старого мудрого ребе, забери ты это идиотское заявление, и дело с концом. Нужен тебе этот Израиль, как прошлогодний снег. С арабами они сами справятся без тебя, поверь мне. Пусть этот Гуннар Яринг занимается этим, он за это свои 2 копейки имеет. Ну и всех к лешу». Так лежал, натянув одеяло на подбородок, и думал Абрам Лазаревич обо всем этом. Вспоминал и понимал, что всю эту канитель давно пора бы кончить. Но вот почему-то не кончал, и ходил в райком, и вел эти бесконечные, никому не нужные беседы в ожидании бюро райкома. А потом такой же тягомотиной с другими же следователями в обкоме. Конца и края этому не видно. От всего этого становилось скучно, и болела голова, и не хотелось уже ни в какие Израили и земли обетованные, а если и хотелось, то только, чтобы не думать обо всем этом, и не видеть всех этих опостылевших, презирающих, ненавидящих милицейских морды Завира, куда все еще надо было ходить, наведываться и выслушать в энный раз брезгливо роняемое. Я же вам сказала прийти через месяц. У вас что, календаря нет? Все пороги обиваете. Ох, как надоело это все. На старых, стоячих еще дедушкиных часах, чудом почему-то не унесенных немцами, проскрипело, пробило 8. Абрам Лазаревич встал, сунул ноги в шлепанцы и прошлепал на кухню готовить Борису завтрак. Тот еще спал, скинув на пол простыню и, как всегда, натянув на голову подушку, чтобы не слышно боя часов. У него уже кончились экзамены. Осталось еще 2 математика и еще что-то, он уже не помнил что. Ох уж эти экзамены, скорее бы они тоже кончились. Вчера, например, стали спрашивать парня о ближневосточном конфликте. Ну, ответь честь честью, как положено, не вдавайся в подробности и разъяснения. Так нет, этот лопоухий 15-летний идиот задает учителю вопрос. Почему американская помощь Израилю называется подливанием масла в огонь, а наши ракеты и танки – дружеской помощью, борющимся за независимость братскому арабскому народу? Видали вы такое? Хорошо, учитель к нему неплохо относится и, как ни странно, наделен чувством юмора. «Ты газету «Правда» читай», — сказал он, — «третью страницу, тогда все поймешь». И поставил 3. Ох, Боря, Боря, что с ним делать? Растет, молчит, все понимает, стал какой-то замкнутый, серьезный, с товарищами по вечерам сидит, читает что-то недозволенное. Нашел у него недавно на столе дело Бейлиса, потом еще спрашивает: «Как же это так? Никак не пойму. Царский режим, сатрапы, черносотенцы, антисемиты, двуглавые орлы, пущены 7 механизмы, а человека признали невиновным. Хорошие защитники были: Маклаков, Коробчевский, Грузенберг, Зарудный, Григорович Барский. Что ты говоришь? Как будто у Синявского и Даниэля были плохие. Тогда чего ж ты спрашиваешь, и сам понимаешь? Хочу все точки над «и» поставить, а у меня этих точек не хватает». Вот как он стал отвечать, поганец. А в это время другой поганец, правда уже 20-летний, Женька Боруздин, портил кровь своему отцу. Он стал хиппи. Воспользовавшись каникулами, отрастил волосы до плеч, как у Герцена, по его словам, бороду, усы, ходил в черном свитере, невыносимой поношенности джинсах, и на все уговоры матери и отца лениво презрительно отвечал: «Просто у нас разные взгляды на жизнь. Меня тошнит от ваших газет с вечно улыбающимися с первых страниц передовиками. Тошнит от вашего стремления, безрезультатного, правда, до сих пор, к благополучию и сытым желудкам. К тому же вы трусы, всех боитесь: чехословаков, поляков, Гинзбурга, Голландского. Меня боитесь, себя самих боитесь. Кстати, отец, куда ты дел мою спидолу? Все равно найду, а не найду, принесу другую. Или к Эдику буду ходить, там не так трясутся». И ходил к Эдику, и переходил потом с этим самым Эдиком и еще какими-то девицами, и начинали крутить магнитофон и ставить всяких там Высоцких и Галичей, от которых без ума. Николай Александрович не на шутку встревожился. Хорошо еще водки не пьют. Мы, пахан, против допингов. Ну и без водки весело предостаточно. Одних разговоров хватает. «Пойми, Женя», — пытался он его совестить после того, как Василий Васильевич сказал ему как-то на бюро райкома: «Послал бы ты своего отпрыска в парикмахерскую, а то, право, неловко орангутанга какого-то вырастет. Пойми, что мне краснеть за тебя приходится. Я все-таки занимаю определенное положение, со мной считаются, советуются, а сын — паяц, да еще вбил себе в голову, что умнее всех. Если не умнее, то порядочнее. У меня на счету юфы нет. У меня совесть чиста. Между прочим, он у вас что, больше не работает? Я его сына встретил, — говорит, — перешел старик на пенсию». Перешел, 60 уже. «Кстати, на днях, кажется, стукнет, — Борис мне говорил, — 15-го, что ли. Вот предлагаю проявить заботу, внимание. У вас, по-моему, это принято. Дать по шее, а потом с 1 мая поздравить или 7 ноября. Понес бы ему тортик или бутылочку сухого на Днепрянского от бывших однополчан, так сказать». И через неделю напомнил: «Сегодня, между прочим, 15-е. Не забыл? Тортик, тортик, тортик».
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете повесть Виктора Некрасова «Персональное дело коммуниста Юфы». Читает автор. Эта повесть помещена в 5-м номере ежемесячного израильского журнала «Время и мы», выходящего с ноября 1975 года в Тель-Авиве.
Глава 8. В этот вечер Абрам Лазаревич даже растрогался. Вечер был душный, предгрозовый, тучи. Сначала бело-сизые, потом сизо-красные, красно-черные. Долго ползли за крыш соседних домов. Потом поднялся ветер, согнувший, стоявший под окном акации чуть не до земли. И после длительной этой подготовки полил, наконец, дождь. Не дождь, а лавина воды, какие бывают только в кинофильмах. И в этот момент, когда, казалось, всех прохожих на улице должно было смыть, явились все струившиеся потоками воды, промокшие до нитки, Коля Кудрявцев и с ним еще какой-то бородатый. Принесли бутылку шампанского, еще какого-то не то румынского, не то венгерского вина и завернутые в промокшую бумагу колбасу, холодец и баночку хрена. «А мы к вам, по случаю, так сказать, знаменательного дня. Не прогоните? Все-таки промокли малость, не мешает и согреться». Чувствовал, что ребята малость подзаправились, в чем, впрочем, сами признались. Дождь вынудила, а тут как раз забегаловка. И весело хохоча стали в прихожей выкручивать рубашки и штаны. Борька им помогал, показывал, куда вешать, был явно смущен и горд. Не забыли, вот. Потом, натянув несколько тесные в подмышках Борькины майки, уселись чинно на диван, поджав под себя длинные волосатые ноги. А это Женя Боруздин, представил Николай Женю. От имени, так сказать, вашей и бывшей моей парторганизации. Я ведь оттуда ушел. Не сошлись характерами. Работаю теперь в автопарке. Ну, а вы как? Как здоровье? Да так, скрипим по-стариковски. Через месяц вот первую пенсию принесут. Ну, а там как? Николай кивнул куда-то в сторону. С отъездом вашим? Хожу, все, анкеты переписываю. То это не так, то. Борь, ты все-таки чистую скатерть постелил бы. Разве мать не учила тебя, как надо гостей принимать? Абраму Лазаревичу не хотелось говорить об авирах и всем прочем. Потом сели за стол и наполнили бокалы. Женя встал, еще не высохший, с прилипшими к лбу волосами и очень серьезный. «Мазл тов», — сказал он, и последующее говорил ни разу, даже чокаясь, не улыбнувшись. «Я хочу выпить, Абрам Лазаревич, за вас. За то, что вы такой, как вы есть. Пусть другие, в том числе и мой родитель, те, кто за благополучие и благоразумие, кто только думает об одном, как бы чего ни вышло, пусть они считают вас ненормальным. Пусть. Мы этого не считаем. Мы — это не определившиеся, еще шарахающиеся и колеблющиеся, что-то нащупывающие, пока еще не нашедшие, но ищущие того, чего больше всего боятся наши родители. Мы хотим малого — свободы выбирать и самим выбирать. Вы выбрали, правильно или неправильно, но выбрали, и не отрекаетесь. Пусть же выбранное вами никогда не разочарует вас. За это я пью. Мазл тов. Абрам Лазаревич почувствовал, что у него наворачиваются слезы. Отошел к окну, долго смотрел на бегущие внизу во дворе ручьи. Дождь постепенно переставал, потом вернулся к столу и, слегка волнуясь, сказал, что очень тронут тем, что Женя сказал, и тем, что вообще пришли. Он, как они, вероятно, понимают, не придает никакого значения датам, и все же приятно, приятно, когда не забывают, когда... Он смутился и, неловко, проливая на скатерть, наполнил опять бокалы. «А насчет выбора? Думаю, что твои родители правы, считая меня ненормальным. Но очень уж надоело быть нормальным, поверьте мне. А если говорить совсем уж на чистоту?» Но на чистоту ему сказать не дали. Дождь кончился, и явились гости, старые еще институтские друзья Абрама Лазаревича, муж и жена с племянником-физиком из категории тех, как сразу поняла молодежь, которые Абрама Лазаревич тоже считает ненормальным. На столе появился торт и еще одна бутылка. Стараясь не обращать внимания на голые ноги Женьки и Николая, старые друзья заговорили сначала о дожде, потом об измучившей всех за последнее время жаре, вообще о перемене климата за последние годы, о том, что это результат ядерных испытаний и всяких там космических экспериментов. И тут племянник-физик, оседлав своего конька, стал нудно рассказывать о последних успехах в этой области. И стало совсем скучно.
Вы слушали отрывок из повести Виктора Некрасова «Персональное дело коммуниста Юфы». Читал автор. Эта повесть помещена в 5-м номере ежемесячного израильского журнала «Время и мы», выходящем с ноября 1975 года в Тель-Авиве. Окончание повести слушаете 13 и 14 августа в 00:30, 8:30 и 15:30 по московскому времени.